Выстрел!
Российская армия контратакует в Курской области.
Они также утверждают, что Путин не пойдет на обмен захваченных Украиной территорий Курской области в обмен, скажем, там, на Крым, на территории Донецкой или Луганской областей.
Президент Украины Зеленский привез план победы в Европу.
Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 25 года.
Президент России Путин философствует на Востоке.
Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнений каждого народа.
Потери его армии, по данным New York Times, превышают 600 тысяч человек. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о мире. Таким его видят по обе стороны фронта. Вот Владимир Путин приехал в Туркменистан и рассуждал о всеобщем мире и всеобъемлющем развитии с оглядкой на туркменистанского поэта. Его спичрайтеры, кстати, в последнее время, судя по всему, полюбили адаптировать речь под местную аудиторию.
Государство мирового большинства, частью которого является и Россия, и все представленные на форуме страны выступают в духе философских подходов Махмуд-Кули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни. Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнений каждого народа. При уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления.
Последовательную демократизацию международной жизни Владимир Путин упоминал в стране, возглавляемой сыном президента, который в свое время 18 лет занимал высший пост и лишь пару лет назад передал по наследству, разумеется, в результате всенародных выборов. Кстати, переговоры тет-а-тет с Эрдаром Бердымухамедовым Путин проводить не стал, сразу пошел к его отцу Гурбангулы Бердымухамедову, но не с сыном же ему разговаривать в конце концов. О войне и мире, уж простите мне вынужденную банальность, за Путина в последнее время чаще говорят его чиновники. К ним мы еще вернемся чуть позже, а пока давайте посмотрим, как российская армия начала масштабную контратаку в Курской области и ценой каких потерь брала Угледар.
Нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной бригады.
Российская армия прорвала сразу несколько участков обороны ВСУ в Курской области. Боестолкновения идут в Суджанском и Кореневском районах, пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь». По его данным, под контроль взята деревня Новая Сорочина. Российский блогер Юрий Подоляко сообщил о входе россиян в Малую Локню. Провоенный блогер пишет также и о взятии под контроль Ольговки. Как утверждает телеграм-канал «Северный ветер», 10 октября группировка войск «Север» освободила 5 населенных пунктов в районе Любимовки и перерезала 2 дороги снабжения и эвакуации, продвинувшись примерно на 10 километров. Продолжается наступление в Глушковском районе, сообщают блогеры. Атака российской армии на позиции ВСУ минувшей ночью стала самой масштабной за последний месяц, пишет издание агентства. Проект Deep State, близкий к Минобороны Украины, подтверждает, что российская армия продавила левый фланг курской группировки ВСУ. Российским военным удалось дойти до Новой Ивановки в Суджанском районе, а в Кореневском районе Украина потеряла почти 40 квадратных километров и таким образом лишилась самого большого занятого участка в регионе за последний месяц, пишут эксперты проекта. Украинские блогеры сообщают и о штурме Любимовки. В Курскую область стянуто большое количество тяжелой техники армии России, а также до 50 тысяч военных, заявил накануне главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, силы перебросились с других направлений – Запорожского, Херсонского и Краматорского. Несмотря на сентябрьские успехи ВСУ, операция в Курской области может превратиться для Украины в чемодан без ручки, который и нести неудобно, и расстаться с ним жалко, считает журналист Радио Свобода Евгений Легалов.
Также речь шла в некоторых источниках о том, что захват части Курской области может позволить усилить переговорные позиции ВСУ, но на сегодняшний день говорить о том, что это приблизило переговоры или усилило украинские позиции, на них довольно трудно. Операция в Курске скорее разозлило высшее руководство России. Они также утверждают, что Путин не пойдет на обмен захваченных Украиной территорий Курской области в обмен, скажем, там, на Крым, на территории Донецкой или Луганской областей. Также с точки зрения ресурсов, также эта операция подвергалась критике, потому что Украина сегодня испытывает проблемы на Покровском, Кураховском направлении Донецкой области. Также спустя два года обороны пал Угледар.
Среди целей операции президент Украины Владимир Зеленский называл создание буферной зоны, пополнение обменного фонда и недопущение наступления российской армии в Сумской области. Также это анонсировалось как часть плана победы Зеленского. Аналитики Conflict Intelligence Team считают, что есть политическая часть поднятия боевого духа украинцев и пересечения красных линий, и она уже выполнена. Потери захваченных территорий особенно обидны на фоне потери ВСУ Угледара. Бои за город на юго-западе Донецкой области шли 2.5 года, но в начале октября силы ВСУ вынуждены оставили его, чтобы избежать окружения. По данным BBC, в боях под Угледаром погибли или были тяжело ранены более 2000 российских военных. Позже издание уточнило, что только в одну из двух задействованных бригад погибли 2400 военнослужащих.
Я начала нервовать.
Услышав шум, я занервничала и начала одеваться. Муж быстро побежал помогать людям. Это была первая помощь. Потом я увидела выбегающих людей и поняла, что есть убитые.
Выбегали люди, и уже я поняла, что там есть убитые.
Россия продолжает бить по украинским регионам. Только за последнюю неделю 4 раза обстреляли Одессу баллистическими ракетами. Разрушены несколько жилых домов. Общее число погибших здесь достигло 14 человек.
Суммарные потери российской армии за 2.5 года полномасштабного вторжения в Украину перевалили за 600 тысяч человек, цитирует газета «Нью-Йорк Таймс» свои источники в Пентагоне. Суммарные потери – это и погибшие, и раненые, и пропавшие без вести, непосредственно погибших около 115 тысяч человек. Это сопоставимо с населением какого-нибудь райцентра в Подмосковье. Пушкино, Раменское, Жуковский, поставьте любой другой населенный пункт, этих людей больше нет. Во имя денацификации и демилитаризации, если помните стартовые задачи так называемой спецоперации. Только по открытым данным, журналисты BBC и Медиазоны насчитали более 72 тысяч некрологов, то есть погибших людей. Так что данные New York Times как минимум очень приближены к реальности. Президент Украины Владимир Зеленский в это время завершает свое европейское турне, во время которого успел предположить, что закончить войну можно уже в следующем году. К этому мы еще вернемся во второй части нашей программы. Но пока, уважаемые зрители, вопрос к вам. Закончится ли война в 2025 году? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире социолог и военный аналитик Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
В вашем последнем материале для издания «Репаблик» вы упоминали, что на юге Донбасса уже частично развалился фронт. Как вы оцениваете обстановку там прямо сейчас? Можно ли сделать вывод, что российская армия стремится расширить наступление, например, до начала холодов? Вот насколько этот фактор, в принципе, играет здесь роль?
Но сейчас фронт действительно как бы разваливается в связи с тем, что Украина решила провести операцию в Курской области и при этом не заткнула дыру в обороне в районе Очеретина, так сказать, Россия через эту дыру сумела расширить линию фронта на дополнительные там порядка 200 километров. Плюс еще как бы территория фронта на территории Курской области 150 километров. Вот, в результате у Украины просто не хватать сил для того, чтобы сдерживать натиск в разных местах, да, на новую линию фронта. И как бы Россия продавливает, причем меняет каждую неделю направление удара, украинскую оборону, фактически стремясь захватить всю юго-западную территорию Донецкой области. Вот, и это получается. То есть сейчас уже фактически начинаются бои за Курахово. Это последний крупный населенный пункт, последний город, который в, скажем так, центральной южной части Донецкой области. российские войска подошли к Покровску, главному городу в западной части, юго-западной части Донецкой области. Вот, обложили еще несколько городов помельче. Вот, в результате мы сейчас видим, как ВСУ в ближайшие недели должно отойти окончательно от Донецка на 50-100 километров на запад. Вот, единственное, что может несколько сдерживать российский натиск, это начало дождей, они где-то вот в эти дни, на этой неделе должны начаться, вот, и сделать наступление крайне трудным, с учетом черноземов, превращающихся в болото, вот, а холода, наоборот, как бы заморозят почву и позволят России наступать более эффективно. Вот, единственное, на что можно надеяться в этой ситуации, что как бы ВСУ за этот период передышки сможет обустроить новые позиции, заминировать и, может быть, собрать какие-то резервы, чтобы ими маневрировать для ликвидации российских прорывов. Это все в лучшем случае.
Хочу с вами также обсудить ситуацию в Курской области. Вот последние прорывы российской армии, насколько они там закономерны? Учитывая, сколь долго этот вопрос явно генштабом и Минобороны откладывался в пользу угледарского направления?
Ну, Россия собирала войска, так сказать, и истощала украинские резервы. Дело в том, что ВСУ предприняли крайне неудачное наступление на 30 километров западнее вот того пузыря, который они смогли захватить. Вот, в районе населенного пункта Веселое. Они легко достаточно прошли первую линию российской обороны вдоль границы, но в нескольких километрах в районе там населенных пунктов Веселое, Медвежье, они застряли у второй линии обороны, потратили там довольно много западной техники, потратили какие-то маневренные резервы, вот, при этом не прекращая бои за то же самое Коренево и бои в восточной части котла. То есть, проще говоря, те бригады, те части, которые должны были быть в резерве на случай российского нападения, прорыва, или те бригады, которые должны были по берегу реки Сейм дойти до переправ в районе Глушково и тем самым обезопасить группировку, так сказать, от удара с запада, эти войска, так сказать, были потрачены напрасно.
Последние данные от «Нью-Йорк Таймс» о потерях в 615 тысяч военных. Насколько они реалистичны, на ваш взгляд, с вашей точки зрения, учитывая открытые источники, при том, что последний инсайд американских журналистов от декабря прошлого года вырисовывал суммарные потери вдвое меньше?
Российские потери довольно большие за этот год, поскольку как бы используется новая тактика, когда пехота небольшими группами идет фактически без поддержки бронетехники, которой у российской армии осталось мало, при относительно скромной поддержке артиллерии, вот, но достаточно эффективно захватывают все новые и новые территории, поскольку сплошная линия фронта теперь осталась в части мест, так сказать, а на Донецком направлении ее нет вообще. Вот, поэтому потери у российской армии большие. Какие они? Вот, это предмет спекуляции. То есть есть цифра, называемая украинской стороной, ежедневно. И как бы они там то увеличиваются, то уменьшаются. Сейчас порядка 1300 человек в день убитыми они насчитывают от россиян. Но как бы есть большие сомнения, что украинские данные верны. Вот, я думаю, что ВСУ примерно вдвое завышает количество смертей россиян. Вот, но это не важно, как бы важно, что цифры все равно остаются большими. А какие они будут в итоге, мы узнаем только по окончанию войны. В любом случае, в России довольно много людей, которые готовы за приличную компенсацию рисковать собственной жизнью. Вот, а если их будет не хватать, или пополнение рядов армии будет идти слишком низкими темпами. Сейчас, напомню, пополняется из числа заключенных, подследственных, а также как бы принудительно набираются лица, недавно получившие российское гражданство. Но если этих людей будет не хватать, Путин проведет новую мобилизацию, тем более, что к ней все уже готово.
Но пока суммы выплат растут. Николай, большое спасибо. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в прямом эфире. Я хочу вернуться к европейскому турне Владимира Зеленского. Повториться, что он не исключает, что закончить войну можно уже в следующем году. Словно вопреки тому, что мы, правильно сказать, военные аналитики, прямо сейчас видим на поле боя, Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на почти 1,5 миллиарда евро. Таковы последние новости встреч Зеленского в Европе. Подробнее в нашем сюжете.
Закончить войну можно уже в следующем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 октября на саммите «Украина-Юго-Восточная Европа».
Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор в пользу решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года. И мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы полагаемся на решительные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы обеспечить безопасность и мир в Европе.
При этом Зеленский с союзниками не обсуждал прекращение огня, как он заявил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили план победы в войне против России. В преддверии зимы и на фоне продолжающихся боев на востоке страны Украине необходима поддержка. Зеленский поблагодарил Францию за помощь в обучении солдат ВСУ, но признал сложную ситуацию на фронте.
У нас не было достаточно ротационных бригад, оснащенных, полностью оснащенных, на 100%. Поэтому сейчас мы работаем с Францией и некоторыми другими союзниками. И я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем рассчитывать на наших сильных парней. Поэтому, конечно, большой дефицит с техникой.
Министр обороны Франции Себастьен Лекарню сообщил, что в начале 2025 года Париж передаст Киеву истребители «Мираж-2000». Перед визитом во Францию Зеленский посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. С ними президент Украины тоже обсуждал план победы. В начале недели министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что в Украину поступили первые истребители F-16. Однако встречу в формате «Рамштайн», запланированную на 10 октября, отменили после того, как стало известно, что на нее не приедет Джо Байден. Президент США перенес свой визит в Германию из-за урагана Милтон, жертвами которого уже стали 15 жителей штата Флорида. Владимир Зеленский и без «Рамштайна» продолжил свое турне по Европе. 10 октября президент Украины встретился в Риме с главой правительства Италии Джорджией Мелони и папой римским Франциском. Сегодня Зеленский прибыл в Берлин, где его принял канцлер Олаф Шольц. Он заявил, что ФРГ вместе с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи почти на 1,5 миллиарда евро.
Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал Путину. Игра на время не сработает. Мы не ослабим нашу поддержку Украины.
8 октября украинская сторона также объявила, что второй саммит мира, который планировался в ноябре, перенесут на более поздний срок, но предположительно до конца года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе в очередной раз перечислил условия для завершения войны с Украиной. В интервью американскому журналу Newsweek чиновник заявил, речь должна идти о завершении конфликта, а не о прекращении огня.
Президент России Владимир Владимирович Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию. Полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Признание территориальных реалий, закрепленных в Российской Конституции. Нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины. Ее демилитаризация и денацификация. Обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Отмена всех антироссийских санкций.
Вторжение в Курскую область Лавров назвал ответом Украины на мир. Предложение, из-за чего российские власти, по словам Лаврова, вынуждены продолжать так называемую спецоперацию.
А к нашему разговору в прямом эфире присоединяется политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я с вами хочу вернуться к военным потерям, которые озвучила газета «Нью-Йорк Таймс». Безвозвратные, если не ошибаюсь, суммарно превышают Чечню и Афганистан вместе взятые. На ваш взгляд, ощущает ли это политическая система внутри России?
Политическая система этого не может не ощущать, потому что так или иначе все губернаторы и их помощники и весь аппарат читают эти сводки, и они реально понимают, что и общество знает о потерях, может быть, немножко их недооценивает, но тем не менее, и я думаю, что чувствуют давление и со стороны федеральной власти, потому что поступают все время распоряжения о том, чтобы увеличивать призыв, увеличивать количество волонтеров, увеличивать количество мобилизованных, тех, кто запишется в армию, и так далее и тому подобное. Поэтому, да, естественно, система все понимает, и вот эти безумные совершенно инициативы по демографической политике, они тоже берут начало ровно из осознания демографической катастрофы, которая постигла Российскую Федерацию и которая продолжается. Что с этим делать, что с этим будет делать власть? Ну, как бы, она пока что действует в режиме 19-20 века. Она искренне считает, что можно почему-то восстановить вот ту самую рождаемость, которая необходима при подобного рода смертности. То есть, когда на одну женщину приходится 5-6 детей. Конечно же, это невозможно. Конечно же, вернуть это все нельзя. Но, тем не менее, власть продолжает все эти истерики.
Ну, и осталось, значит, только Child-free запретить, и тогда тем более все пойдет по плану и в строгом соответствии с графиком. Издание «Верстка» в своем последнем расследовании писало, что в российской армии растет доля так называемых новобранцев старше 45 лет. Параллельно растет стартовая выплата контрактникам. Я сегодня тоже упоминал. Новый рекорд побила Самарская область. 2 миллиона рублей после подписания контракта. На ваш взгляд, это взаимосвязано? Это вот именно 45+ категория идет за деньгами на фронт. Как бы вы описали эту градацию?
Ну, категория, любая категория сейчас идет, в том числе за деньгами, но дело в том, что категория 45+ обладает еще специфическими характеристиками. Мужчины в этом возрасте в России, как никто, переживают кризис среднего возраста, кризис и рабочий кризис, и семейный кризис, и неумение, и неспособность, и нежелание решать бытовые вопросы вместе со своими женами. Это и семейные конфликты, и пьянство, и все прочее. И вот эта стратегия избегания, раньше уходили в гараж или в какие-то мужские компании такого рода, да, а сейчас вместо того, чтобы пить в гараже, идут на фронт. Ну и, естественно, это в том числе желание покрасоваться перед своими, значит, вот этими субутыльниками по гаражу или где они там все это обсуждают, и показать себе, что я вот настоящий мужик, в отличие от. Конечно, это все очень обидно, там и уже со здоровьем соответствующие проблемы, и очень хочется продлить молодость. Ну, в общем, этих людей, наверное, жалко, но мне кажется, что лучше бы им было каким-то образом более эффективно справляться со своими проблемами с помощью психолога или хотя бы взяться за ум и как-то по-человечески вести себя со своими семьями.
Токсичную маскулинность действительно можно было пережить другими способами. Давайте вернемся в европейское турне Зеленского. И Зеленский, и его советники в публичных выступлениях упоминают политические и дипломатические факторы достижения украинского плана победы. Но возможно ли принудить Путина к миру такими способами? Не на его условиях, конечно, они совершенно не устраивают украинские власти.
Путин видит завершение войны только одним способом. И это победа, его победа, которая будет выражаться практически в расширении той империи, которую он имеет сейчас. И он неоднократно заявлял, что своей целью он ставит как минимум восстановление Советского Союза в прежних границах, а как максимум это Российская империя, о которой он тоже сильно тоскует. Путин не может удовлетвориться только захватом части Украины. Я думаю, что разумная часть западного сообщества это понимает, что сегодня они, допустим, получат кусок Украины, завтра они захотят Польшу, а послезавтра они будут требовать Калифорнию, потому что там когда-то русские купцы ловили рыбу вместе с индейцами.
На Аляске уж точно.
Ну, абсолютно, да. И еще что-нибудь потребует вернуть золото там и скажут, что все неправильно выкопали. Этот человек абсолютно безумен. Он живет в 18 веке. Если бы он был полководцем 18 века, он был большой молодец. Но тогда и общество было другим, и нравы были другие. И, главное, демографическая ситуация была совершенно другой. А сейчас этот человек выглядит безумным, совершенно неадекватным. Вот хорошо было бы, если бы это был персонаж какого-нибудь фильма, когда там попадают из прошлого... Значит, вот Иван Васильевич меняет профессию, да, вот попадает из прошлого какой-то персонаж и пытается приспособиться. Но, к сожалению, этот безумный человек правит страной, и мы все являемся его заложниками.
Наталья, я хочу вернуться к сегодняшним словам канцлера Шольца о четком сигнале как раз-таки Владимиру Путину, что игра на время не пройдет. На ваш взгляд, много ли этого времени осталось, и действительно ли эта игра уже идет и развивается довольно-таки непредсказуемо, может быть, предсказуемо? Как это выглядит, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, довольно сложно давать прогнозы в ситуации неопределенности, потому что мы черпаем информацию из открытых источников, а во время войны открытые источники — это всегда источник пропаганды и с той, и с другой стороны. Я могу сказать честно, вот я не решилась бы сейчас давать какую-либо оценку и говорить о том, что что-то, значит, что-то улучшится, что-то ухудшится, и что-то идет к концу или, наоборот, развивается. Я не исключаю, что мы не понимаем истинного масштаба поставок Западу Украине. Будем надеяться, что мы их недооцениваем. Но при этом мы можем и не понимать подлинной ситуации с ресурсами Владимира Владимировича Путина и его договоренности с его партнерами, в частности, с Китаем.
Тогда спрашивать вас о том, о чем уже спросили наших зрителей, я вас не буду. Наталья, большое спасибо. Политолог Наталья Шевчукова была с нами в прямом эфире. А нам самое время подвести итоги нашего опроса. Закончится ли война в 2025 году? Практически поровну поделились голоса «за» и «против». 37% наших зрителей считают, что да, это вполне возможно. 40% чуть-чуть, с небольшим отрывом, 40% не верят в подобное развитие событий. А о новых событиях расскажем вам уже в понедельник. Немного отдохнем в понедельник в это же время. Посмотрим на то, какие политические итоги будут, возможно, у европейского турне Зеленского. Посмотрим, что будет с поездками Байдена в Европу. Возобновятся ли они после урагана. Посмотрим, возможно, на политические сейчас поездки турне тоже в своем роде на востоке от Владимира Путина. И я напоминаю вам, уважаемые зрители, подписываться на наш новый YouTube-канал «Радио Свобода Контекст». Ссылка будет в описании. Увидимся с вами в понедельник. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.